Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Коса на камень. Премьер-министр Армении Никол Пашинян увидел угрозу для существования армянского народа. Он назвал боевые столкновения на границе войной, отметив, что Анкара фактически в нее вовлечена. По словам Пашиняна, присутствие Турции на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошему, а лишь может увеличить масштаб вооруженных действий.
Да, и вот в то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал о невозможности переговоров с Арменией из-за того, что армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах – это Армения и точка. Но вот как долго может продлиться противостояние? И вообще, если в обозримом будущем шансы сесть за стол переговоров? Но пока, судя по всему, конца войне не видно, учитывая, вот как мы сейчас процитировали, да, двух президентов, вернее, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, учитывая вот непримиримость сторон и обвинения в адрес друг друга. Кстати, вот Алиев отметил, что армянская сторона пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет, и Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигая неприемлемые требования. Ну, а Никол Пашинян делает акцент на вовлечение Турции в этот процесс и отмечает, что присутствие Турции, в общем-то, как ты уже сказал, Леш, ни к чему хорошему не приведет.
Это не я сказал. Ты говорил глава Армении.
Процитировал, армянского премьер-министра. Но я имею в виду, вначале это прозвучало,
да, озвучил это, потому что здесь действительно высказываются подобные тезисы, и если уж упоминается даже такой момент, как существование народа целого, значит, показывают, что, ну, как минимум, все не то, что нетривиально, а новый какой-то градус, ранее невиданный. К нашей беседе подключается кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев. Артур Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артур Викторович, ну вот Пашинян призывает мировое сообщество осудить действия Анкары и Баку и потребовать от Турции выйти из региона. Ну вообще, насколько это вероятно сейчас? И кто может стать третьей силой, способной развести стороны? Вот тут, например, Байден высказался о ситуации в Нагорном Карабахе и отметил, что у США хорошие отношения в этом регионе, и посмотрим, сможем ли мы это обострение остановить.
Слава богу, пока Турция не вошла в регион, потому что если бы Турция вошла в регион, это была бы значительно более серьезная военная операция и значительно более серьезное военное столкновение уже глобального характера. Именно глобального характера, потому что приход в Турцию в регион традиционно обостряет международные отношения в целом в мире. Поэтому, слава богу, что еще раз повторю, еще Эрдогану хватило мудрости не реализовать свои угрозы и не реализовать свою практику поддержки Азербайджана в военном формате. Это первое. Что касается Байдена и предыдущего заявления Трампа по Нагорному Карабаху, дело в том, что если в Соединенных Штатах времен Советского Союза была традиция изучения постсоветского пространства, и советологи были серьезные, и специалисты по Кавказу у них были серьезные, то сейчас у них эта традиция полностью нивелирована. У них нет политического такого серьезного ресурса для того, чтобы понять, во-первых, а во-вторых, урегулировать конфликт. Таким образом, единственным фактором, единственным актором, который может стабилизировать процесс, это является Россия. Безусловно, это так, потому что прецедент уже был в 2016 году во время так называемой четырехдневной войны. Вот я считаю дни, если считать воскресенье, понедельник, сегодня вторник, то вот согласно такой имеющейся внутрирегиональной матрице, в ближайшие два дня нужно обязательно приложить международному консорциуму и международным акторам, прежде всего России и Франции, все усилия для того, чтобы не усиливалась фаза столкновения. Пока идет линия соприкосновения в зоне ответственности, глобального противостояния не будет. И нет применения еще авиации. Но дело в том, что если будет вовлечение Турции, чего нельзя ни в коем случае допустить, это будет вовлечение фактически страны НАТО. А напомню, что Армения является страной организации договора о коллективной безопасности. И у нас совместные силы ПВО с Арменией фактически, у нас единый зонтик. Поэтому...
Как единый зонтик? Вот мы об этом уже много раз говорили, что пока ведь все боевые столкновения происходят не на территории Армении, а в самопровозглашенной, непризнанной республике Нагорный Карабах.
Напомню, что сегодня было заявление официальное Армении, согласно которое, кстати, уже опровергается азербайджанской стороной, согласно которому был уже обстрел территории Армении. И в условиях, когда Нагорный Карабах – это 11,5 тысяч квадратных километров, это на армянскую территорию в случае серьезного столкновения может залететь все, что угодно, и неминуемого вовлечения армянской стороны. Более того, обращаю ваше внимание, если даже на уровне заявлений турецкий фактор так обостряет отношения, то в случае вовлечения минимального количества турецких военнослужащих, а это допускается турецкой стороной, будет вовлечение Армении, уже не Нагорного Карабаха. Фактически сегодня Армения и ее военные силы приведены в полную боевую готовность. Более того, всеобщая мобилизация объявлена. Это фактически подготовка к войне, к широкомасштабной войне. На фоне той стабильности, которую демонстрировал в экономическом плане Карабах, а за последние 10 лет построено 13 малых ГЭС, и бюджет профицитный, инвесторы пошли, и Степанакерт, он стал такой зоной стабильности, конечно, это будет ударом для в целом армянского социума, в том числе и по диаспоре, которая не будет в стране.
И все-таки, вот вы знаете, тут говорят, все-таки на Алиева влияет внутриполитический фактор, поскольку, в общем-то, растет недовольство его социально-экономической политикой, и плюс довольно сильна партия войны, которая как раз, в общем-то, если можно так сказать, и заставила Алиева вот пойти на эту конфронтацию, на это противостояние с армянской стороной. И, в общем-то, многие эксперты утверждают, что он будет вести войну до победного конца, потому что в противном случае его просто сметут.
На Алиева не влияет внутриполитический фактор. Там нет внутриполитического фактора. Азербайджан строго управляемая по алиевской вертикали и горизонтали система. Он сам и его риторика очень, как говорится, более чем красочно дают представление о ситуации в Азербайджане. Порядка, как минимум последние 5 лет у него предельно жесткая риторика в отношении геополитического противника. Он предельно конкретно, четко формулирует мысль и предельно четко ставит задачу в публичном политическом пространстве, задачу своим военным, что нужно делать. Поэтому он не такой человек, что им можно управлять, даже общественное мнение для него не столь существенно, потому что это состоявшийся политически уверенный в себе полностью актор, имеющий глубокие политические корни, он из серьезной политической семьи, и он представляет будущее Азербайджана в той форме, в которой он будет существовать в его картине мира, это с возвращенным полностью Нагорным Карабахом и с теми 7 районами, которые окаймляют, включая Лачинский коридор, так называемый.
Артур Юрьевич, спасибо вам огромное за комментарии. Артур Атаев помогает разбираться в истории, которую мы продолжаем освещать у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. Обязательно подпишитесь, загляните, не пропустите ничего в развивающейся, увы, пока трагичной истории с Нагорным Карабахом. Ничего любопытного мимо вас не пройдет. Одним голосом меньше белорусский новостной портал tut.by временно лишили статуса СМИ. Его выпуск приостановлен на 3 месяца. При этом в издании отметили, что новости продолжат выходить, поскольку редакция как работала на интернет, как это сказать, мощностях, так и продолжит уже без статуса СМИ.
Да, но здесь одна небольшая оговорочка. Если не будет статуса, это не позволит журналистам работать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.
Позволит, конечно, но без аккредитации это накладывает определенные, как это сказать, шероховатости, мягко говоря.
Да, что касается претензий у власти к работе издания, появились на фоне акции протеста. Тутбай активно освещал происходящие события и, начиная 7 августа редакция получила 4 предупреждения от Министерства информации Беларуси. И, кстати, одно из них, например, касалась публикации, которая вышла под заголовком «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».
Ох, люблю я такие заголовки.
Ну вот работа портала в статусе СМИ, как ты уже сказал, Леш, приостановлена на 3 месяца. Однако вот по данным телеграм-каналов, решение Министерства информации уже оформлено, оформленное в виде приказа, уже подписано.
Угу.
Вот. Но вообще, вот как известно, в Беларуси Тутбай считается главным новостным порталом. Он получил лицензию только в начале прошлого года, а до этого с 2000 года издание работало без соответствующего статуса.
Вообще, конечно, любопытная вот та история, что с Гарри Поттером, что с, как это, с лишением статуса. Потому что, насколько я правильно помню, тогда как раз издательство подтвердило, что ничего подобного и такого никто не просил. Эта информация как бы не соответствует действительности. Такая вот была, опять же, новость проходила. Не буду вдаваться в перипетии того, как и на чем все в итоге остановилось. Но это действительно позволяет сейчас порассуждать относительно такой любопытной истории, насколько традиционные СМИ, привычные всем СМИ, насколько они готовы держаться в условиях наплыва новых СМИ, в условиях того, что социальные сети, интернет-порталы далеко не всегда будут, как это сказать, озадачиваться вот этим статусом официальным, потому что значительная часть информации может браться уже от очевидцев по разным, через разные каналы. И для этого нужно ли быть официальным СМИ? Нужна ли вот эта вот корочка, нужно ли вот это вот штампик или что-то там, приписочка на сайте внизу или где-то там еще делается?
Как раз, если не будет этого статуса, там вот действует то самое, на мой взгляд, довольно ключевое ограничение. То есть это не позволит журналистам работать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
Ну, что значит не передавать? Естественно, найдется, кто передаст информацию. Можно либо, сейчас остальные СМИ, многие СМИ, как работают блогеры, блогерские
втихую,
издания.
Втихую.
Ну, кто-то втихую, без вот этой самой официальной аккредитации. Здесь, конечно, нет. Другое дело, что если подойдут и попросят что-то предъявить, вот тогда возможны санкции. Вот очевидцев очень много информации
вот вопрос,
предоставляется.
Какие санкции?
Видео,
потому
фото...
что если это иностранные журналисты, их, у которых нет аккредитации, их высылают из страны, а что касается своих, да, собственных журналистов, то здесь возможны санкции вплоть, может быть, до уголовного преследования.
И такой момент тоже возможен. Не знаю, насколько это вот будет до такой степени действительно доходить, но именно белорусский прецедент в этом смысле как раз очень хорошо.
Да,
вот этот конфликт, вот это противостояние традиционных СМИ и новых медиа показывает прям очень наглядно.
Все-таки предлагаю послушать эксперта, в чем провинился Тутбай, как его отсутствие может сказаться на протестах, рассказал радио «Спутник», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Честно говоря, я не знаю, какие именно претензии у регулирующего органа к Тутбай, но в любом случае лишение статуса СМИ — это что-то совершенно неконституционное, я полагаю, по белорусским меркам, так же, как было бы и по российским. СМИ как бы является таковым, потому что оно вот является СМИ, а не потому что кто-то ему этот статус дарует. Конечно, силовики в Беларуси ведут себя вообще довольно плохо, мягко говоря, в последнее время, по отношению к журналистам в частности. И это, конечно, не только про Тутбай, было много российских задержанных журналистов. Скажем, наша постоянная комиссия по правам журналистов, кстати, правам человека по этому поводу делала заявление. Но, к сожалению, это все продолжается.
Очень интересная, конечно, в этом смысле ситуация. Если есть, вот всегда намного проще оперировать фактами, которые, вот, вот что называется, факты. Не там, есть ли в «Гарри Поттере» призывы к свержению или нет, и вообще, кто это придумал или не придумал, и на каком основании эта проверка проводилась. Есть вот это вот предупреждение, претензия к СМИ. Ну, либо ты играешь по правилам, либо ты лишаешься аккредитации. Это, может быть, грустные правила игры, но, тем не менее, ты их принимаешь. И в этом смысле, если были вот эти 4
нет,
страйка,
вы упомянули,
да? Нет,
что значит играть по правилам, да, Леш? То есть вообще не освещать... те события,
не.
Которые сейчас
я
происходят
сейчас не
в Беларуси.
Об этом говорю освещать. Я как раз и говорю, к формальным поводам были 4 предупреждения? Были. Не вняли? Не вняли. Ну, значит, вот эти правила вы не приняли, значит, вы лишитесь. Я никого не оправдываю, никого не защищаю, говорю, что есть вот эти маркеры, есть вот эти вот индикаторы, которые четкие, которые выстреливают. И, увы, на основании вот такой ну, кто-то скажет ерунды, да, Гарри Поттер, я снова к этому вернусь, очень уж, конечно, это здорово было сказано, и заголовки очень красочные. Но это было. Не послушались, не послушались. Иногда, ну, грубо говоря, придирки бывают к матерным словам, которые бывают, кстати, между прочим, перепечаткой, к другим каким-то вещам. такие условия игры для всех СМИ в разных странах.
Действительно, были такие претензии к Гарри Поттеру, понимаешь? И действительно, от Министерства информации это подавалось как вполне серьезное такое политическое событие, как мне кажется. Не знаю. И просто канал это осветил. Поэтому за что предупреждение, я, честно говоря, не понимаю. Ну, в общем-то, надо понимать, что даже если лишится статуса окончательно, да, это издание, то оно продолжит свою работу в качестве информационного сайта. При этом для этого не нужна регистрация, поскольку вот регистрация интернет-ресурсов в Беларуси, вот эта вот регистрация носит добровольный характер.
Это вы прям опять же все подводите к тому, чтобы быть неким официальным. Я, конечно, сомневаюсь, что Тутбай прям согласится работать в качестве чего-то добровольного или какого-то такого сообщества фрилансеров все-таки. И бренд достаточно серьезный, и какой-то статус создания необходим. Но опять же, посмотрим, последим, как будет эта информация развиваться, ситуация развиваться, и всю информацию обязательно разместим на наших ресурсах, которые пока свободны к доступу. Сайт radiosputnik.ru, соцсети, телеграм-канал. Все говорит вам добро пожаловать. Откуда дыра? Утечку воздуха снова обнаружили в российском сегменте МКС. На данный момент ведутся поиски конкретного места утечки. Инцидент не представляет опасности для членов экипажа станции и не является препятствием для продолжения полета МКС. Это комментарий Роскосмоса.
Да, я вот сейчас просто напомню похожую историю. Ранее снаружи американского сегмента МКС обнаружили небольшую утечку аммиака. Ее скорость составляет примерно, вот представьте, только 700 граммов в год. И 3 года назад такая же проблема была обнаружена и устранена в другом месте американского сегмента.
700 граммов воздуха. Ну, или здесь аммиак, вы говорили, прошу прощения. Объем, возможно, приличный. Кстати,
да, и в российском модуле, то есть звезда в российском сегменте, тоже появляются вот такие небольшие отверстия. И, как правило, это происходит естественным путем, рассказал блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.
Ну, возможность или вероятность появления отверстий естественным путем в борту Международной космической станции, это, в общем, ожидаемо и логично, потому что в космосе летает пыль, иногда пылинки имеют достаточно высокую скорость, иногда их размер достигает нескольких миллиметров, и они вполне способны пробить внешнюю обшивку нашей станции. Частично ее стараются защищать, но, как правило, больше защищают то, что можно назвать лобовым стеклом, то есть лобовой стороной, которой станция летит вперед. И вот от таких столкновений она лучше защищена, а наш модуль, звезда, он находится в хвосте, поэтому ему дополнительных щитов не так много дано, и вероятность того, что туда прилетит какая-нибудь особо высокоскоростная пылинка достаточно большого размера, там кометная пыль, например, она все-таки остается. И не исключено, что именно это и произошло.
Так что, да, тайна очередной диверсии в космосе раскрыта.
Ну, насчет диверсии тут действительно, это вот некоторые СМИ раздувают эту ситуацию именно как диверсию. С другой стороны, хочется действительно понимать, насколько все это надежно, потому что вот такая утечка, насколько угрожает вообще воздуху на станции. Потому что там воздух, конечно, сегментирован по разным отсекам, но тем не менее, насколько это опасно, насколько это вообще возобновляется и чем это поддерживается. Хочется, конечно, чтобы в космическом пространстве не было никаких противоречий, а порой это выставляется именно так.
Ну, ведь, как мы говорили ранее, такие инциденты бывали и на российском, и на американском сегментах. И, в общем-то, я не припомню ни одного случая, чтобы вот эти вот утечки представляли какую-то опасность для членов экипажа, да, МКС и...
Не дай бог, чтобы это, как это сказать, вдруг стало такой проблемой, потому что в любом случае, уж извините за банальность, в космосе, в безвоздушном пространстве воздуха лишится, наверное, это самое ценное. Другое дело, что подтверждение, кто где, с какой отверткой или с каким-то, не знаю, каким-то лазером, да, проковырял, нет, и слава богу. Про космос, кстати, тоже здесь, наверное, очень странно и очень непонятно, учитывая, что вот такой 100% информации не получишь. Могут быть предположения, могут быть гипотезы, а их строить, ну, как это сказать, никто никому не запретит.
Ну, надо дождаться все-таки окончательного, ну, скажем так, результатов расследования, да, от Роскосмоса, который объяснит вообще, что там могло
вот и очень хочется,
произойти.
Чтобы эти результаты, как это сказать, когда будут опубликованы, они были именно на окончательной стадии, потому что я понимаю...
И чтобы это звучало четко и ясно, опять же.
Да, и чтобы потом не было дополнений, чтобы это было, ну, опять же, чтобы не было дополнительных каких-то, не знаю, возможных обвинений или возможных пересудов, потому что запомнится, как обычно, самый громкий заголовок, который...
Кто просверлил Берлин
правде,
Союз.
Да, который к правде будет уже иметь такое достаточно опосредованное отношение. Снова еще раз напомню нашим слушателям, что в соцсетях, в Телеграме активно Радио Спутник присутствует. Предлагаем поделиться, не поделиться. Предлагаем подключиться и не пропустить ни одного любопытного высказывания из нашего эфира, а также те, которые публикуются у нас на сайте radiosputnik.ru. Ну и в завершение, кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок. Вот этот самый масочный режим, видимо, возвращается. Правда, пока непонятно, насколько это рекомендовано. Я всегда жду, рекомендовано или запрещено, чтобы четко вот это обозначили. Потому что рекомендовано, значит, никто не послушается.
Ну, кстати, в метро тоже начали опять штрафовать тех пассажиров, которые заходят в подземку без средств защиты. Я это наблюдала буквально вот...
Именно прям как штраф?
Да. Подходят полицейские и начинают выписывать штраф. Угу. И при этом, ты понимаешь, я все-таки удивляюсь вот русским людям, понимаешь, хоть, что называется, что хоть кол на голове тиши. Да. Все равно входишь в вагон, и, скажем, да, из всех присутствующих процентов 10-20 от силы
я
находится
вот так вот
в
маске. Я абсолютно не в шутку говорю не первый раз, что ситуация сложная, цифры растут, цифры, вот они наглядно, их можно посмотреть, и при этом я вот в метро домой сегодня поеду в вагоне один в маске. Так, вот вы говорите 10%, я еще меньше в человека верю.
Может быть, надо увеличить штраф, тогда это будет более действенные меры. Не знаю, но вот что касается кинотеатров, это рекомендация Роспотребнадзора. Контролеров могут обязать проверять зрителей во время сеанса раз в 10-15 минут. То есть, если зрители сидят без масок, контролер может попросить их надеть маску, а в случае отказа предложить покинуть зал. Вот тут у меня возникает вопрос. Если зритель отказывается покинуть зал, что в таком случае делает контролер? Он вызывает
раз...
полицию.
Нет, это как раз к разговору о том, что рекомендовано, а что обязательно. Если рекомендовано, рекомендация, окей, хорошо, все, точка. Охрана может быть каким-то образом решать, и здесь уже все будет зависеть от сознательности как это, человека, который зашел посмотреть кино, который будет оперировать какими-то фактами, какие у него есть права, а каких у него нет прав.
Ну тогда что это за рекомендации, да? То есть одна половина зала будет сидеть в масках, другая половина без масок.
А вот представьте чисто технически, что значит раз в 10-15 минут во время кино будут проходить люди и как-то... Что свет будут включать? Помните, как в этом, в кинофильме в старом про Кость Виночкина, когда включили, а там Фанфан Тюльпана смотрели все, да?
Там
механик,
нет, там написано,
давай.
Во время сеанса в темноте.
А еще и в темноте.
Особенно в больших залах сотрудник должен усмотреть отсутствие маски. И ну, в таком случае, в общем-то...
С этим-то попроще, потому что
между
люди
рядов
сидят,
к нарушителям.
Люди сидят лицом к экрану, экран он как-то подсвечивает. Можно, в принципе, понять, есть у человека маска или нет. Хотя бы визуально, там, какой-то, в каком-то месте рот. Если человек не хрумкает попкорном, значит, он в маске. И слава богу. Другое дело, что вот как-то чисто технически это действительно выглядит очень сложно перевариваемым. Это или причем... каким образом тоже сидят все, потом бац, приостанавливается, и прожектор такой выхватывает человека. Вы сидите без маски. Наденьте, пожалуйста. Как вот, что действительно? Я всячески ратую за то, что если речь идет про маски, что было максимально жестко. Вот именно про маски. Потому что это действительно помогает, это действительно то, что можно проверить. Это дисциплинирующий факт.
С другой стороны, Леш, как 2 часа сидеть в маске, понимаешь? Это...
А это уже другой вопрос.
Довольно тяжело дышать,
помните,
потому что некоторые люди как раз ссылаются на то, почему они не ходят в масках, потому что очень сложно в них находиться, тем более, если плотные маски. Маски бывают разные, действительно, есть очень плотные маски, и в них вот больше 20 минут уже начинаешь задыхаться.
Тогда нужно взвесить все вот эти «за» и «против» и понять,
и так просто
ли,
отказаться
так
от кинотеатра
ли обязательно,
и
да.
Устроить
если
себе домашний
вокруг коронавирус,
кинотеатр.
Вокруг пандемии, вокруг заражаемость, вот и решай, опять же, сам по себе, на что ты готов пойти. Если ты выходишь из дома, будь добр и быть в маске совсем, а не искать оправданий. Почему? Ну, потому что вот, опять же, ну, цифра, сколько сегодня была цифра? Миллион погибших, я боюсь, умерших.
Миллион.
Умерло человек от коронавируса, я вот боюсь просто сказать, насколько, где, какие, правда,
но
были подсчеты.
Ну, ВОЗ прогнозирует 2 миллиона.
Ну, это, как говорится, как только пока еще цветочки, да? Потому что никакого нет понимания, что будет в конечном счете. Вот эти все разногласия, они рождаются от того, что нет четкого запрета или, соответственно, нет четкого разрешения. А слово «рекомендация» каждый волен трактовать как хочет.
Ну а почему нет запрета? Ну, давайте, как вот было несколько месяцев назад, опять закроем рестораны, какие-то общественные места, общепит, там, кафе и так далее.
Ну,
это... Почему
как раз...
этого не делают? Боятся реакции населения?
А, там, кстати, в этом смысле есть
потому
очень хорошие примеры.
Потому что это половинчатая мера, она
Германии,
все равно не принесет
Франции,
своих результатов.
Нет, такая-то... А, рекомендация. Есть ведь еще одна более, как это сказать, более серьезная рекомендация для пожилых людей. Мэр Москвы до 28 числа продлил рекомендацию находиться дома, то есть вот этот режим удаленки, я уж
детишкам
не знаю, как
повезло.
Дети получили, да, дополнительные выходные. Но, опять же, рекомендация. Можно снова вернуться, кстати, вот глава Роспотребнадзора уточняла, что штрафы в случае с коронавирусом мера не особо действенная. А здесь очень сложно с этим согласиться, просто потому что, казалось бы, если человека не оштрафовали, если он сам чем-то не столкнулся, ну вот не будет. Здесь проскочу, там не послушаюсь. Нарушают самые разные правила, которые самому человеку могут навредить. Не то, что коронавирусные, которые ориентированы на какую-то, наверное, на группу людей. В общем, посмотрим, как все будет развиваться. Пока, да, пока на уровне рекомендаций. Обо всем любопытном.
А для русского человека это, в общем-то, ничто.
Да, да, вот я же говорю абсолютно. Как раз к тому. Нет штрафа, нету запрета, значит, можно. Очень любил я посматривать во время, когда сидели дома и работали из дома, посматривать в окно, где Варшавское шоссе, как были пропуски, не было пропусков на въезд в Москву. Как оно ездило, так оно и осталось ездить. Единственное, поток тогда снизился, когда стало холодно и, соответственно, налить на асфальт. Но так, я думаю, если холодно, человек и в кинотеатр лишний раз задумается, идти или нет. Если идти, обязательно в маске, наденьте маски, проверьте руки и воспользуйтесь дезинсектором.
Антисептиком.
Антисептиком.
Диаграмма дня на радио «Спутник».